Так мы обычно говорим, ободримся, когда поем. Сидели долго, устали, положение какое-то тяжелое. В сон немножко уже начало клонить, когда долго слушаем. И поэтому могли ободриться. Заметили, и братья подчеркивали это сегодня интересно. Как-то вот и в гимны подбирали. Много моментов о святости проскакивало. Или проходило так для нашего, как мы могли заметить, взгляда. И хочу текст Писания прочитать. И поговорим с вами об этом. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 12-13 стих. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 12-13 стих. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как-то мы в основном вырастаем в христианских семьях, и поэтому ходим с детства на собрания, я также и вы, многие из нас. И есть определенные стихи Писания, которые мы уже знаем, и мы знаем примерное изложение, что братья могут сказать на эти стихи Писания. Как вот, например, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Но есть места Писания, на которые мы никогда не слышали проповеди. И когда читает, и кто-то говорит, мы думаем, ну надо же, интересно, оно же вроде рядом там расположено, а никогда мы о нем не говорили. И таких много текстов Писания. Я не знаю почему, но я люблю вот на такие тексты обращать внимание, на которые как-то мы мало обращаем, и я сам мало слышал. И вот в частности этот стих, мы его знаем, да, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А слышали ли вы проповедь или довольно ли часто слышали проповедь «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Ну, я в крайнем случае не помню. Может, где-то и что-то было, я пропустил, потому что сидел там, разговаривал, как все дети, когда-то шевелился, наверное. Может, пропустил, я склонен к этому думать. А может, и не слышал. Но хочу сегодня об этом поговорить. Представьте себе апостола Павла, который здесь бы сейчас стал, и мы бы нашим светским языком сказали или задали ему вопрос, что ты имеешь в виду «умею», «научился». Он бы поднял диплом и сказал, у меня есть диплом, я закончил это образование. Это в законченном виде. Я уже это умею. Вот выше есть мысли, он говорит, я еще не могу сказать, что всему научился. И он говорит, я не могу всего достиг. А вот об этом он говорит, у меня есть диплом. Или как, degree здесь, что выдают, я не знаю еще точно в Америке. Но у меня законченное образование. И мы бы тогда сказали, ну хорошо, мы тебя поместим сейчас в ситуацию, где скудость, где ничего нету. И мы бы посмотрели, а как вас ее там ведет? Собственно, а что это значит жить в скудости? Апостол Павел, мы хотим посмотреть, как, от чего ты отказываешься, как ты себя там ведешь? А потом поместили бы его в изобилие, все ломится, всего много. И тогда мы тоже наблюдали бы и сказали, слушай, Павел, нам интересно, а что за поведение там особенно? Ну что особенно? Мы живем. И мне кажется, мы не обращаем внимания, что значит жить в скудости, а что значит жить в изобилии. А он сказал, я этому научился. И для меня, говорит, это нелегкий путь был. И когда мы сейчас порассуждаем об этом, мне кажется, мы обратим внимание. Некоторые в этой школе учатся, как вот дети, 10 лет кому, они 10 лет уже учатся этому, чтобы жить в скудости или в изобилии. Кому из нас там по 30 лет, уже 30 лет учимся. Некоторым даже, мне кажется, по 70 лет и больше, и мы никак из этого класса выйти не можем. Мы никак не можем получить диплом. Наконец, я научился жить и в изобилии, и в скудости. А апостол Павел об этом говорит. Может быть, конечно, у вас недавно жатва была, как и у нас, это жатвинская тема. Но мы видим так, апостол Павел о себе говорит филиппийцам, когда пишет, вот он я, вот этому я научился. И поэтому я бы хотел сегодня с вами посмотреть некоторые места из Библии. Так, собственно, Павел, чему ты научился? Что это значит жить в изобилии и жить в скудости? И мне кажется, у нас есть хороший пример в нашей жизни, и мы можем совмещать это одновременно. И есть моменты, когда у нас скудость бывает, и есть моменты, когда у нас бывает изобилие. И тогда какие это интересные детали, что, чему надо научиться? Или где мы промахиваемся, где мы не научились? Не научились, это значит, мы делаем ошибку. Мы повторяем одно и то же, как вот братья пример приводят, когда евреи ходили 40 лет вокруг горы по пустыне, и мы говорим, что Бог их водил, потому что они не научились. Или когда там в России были, здесь, наверное, нет двоечники в школе, то их в следующий класс оставляли опять. Да, во втором, в третьем классе некоторые умудрялись по 3 раза сидеть в одном классе. Это значит, не научился еще. Оставайся еще там, поучись еще. Ты еще не понимаешь, как это делать надо. И тогда мы можем посмотреть, Павел научился, и Дух Святой нашел нужным поместить это в Священное Писание, братья и сестры. Меня всегда это вот как-то, знаете, вот интересно, ну что, собственно говоря, там жить в скудости, жить в изобилии, надо ли было Духу Святому об этом в Священном Писании писать? Я думаю, надо было. Если он нашел нужно написать, мы обязаны когда-то прочитать этот текст и поговорить об этом тексте. Когда-то мы должны остановить с вами на нем внимание и поговорить, собственно, а что же это такое? Знаете, был, я хочу обращаться к Священному Писанию, один мудрый человек, и он записан в книге мудрости, но это не Соломон, это Агур, его имя. И в 30 главе книги притч мы читаем интересные слова его, которые, я думаю, что вы помните, потому что я их помню, как-то они часто употребляются, эти слова. 8 и 9 стих. «Суету и ложь удали от меня», а дальше? Точно знаете. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Это не очень помним, я точно знаю. Вот эти слова помним, нищету и богатство, не давай мне, а питай меня насущным хлебом. Как-то это ускользнуло, мы не очень помним, но помните, что это есть. И дальше мы читаем, дабы присытившись, я не отрекся от тебя, не сказал, кто Господь. И чтоб обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. О, интересно. Этот человек, мудрый человек, который наблюдал много за жизнью, он учился, что значит жить в изобилии и что значит жить в нищете. И тогда он увидел, наблюдая за многими людьми, за самим собой, я думаю, что изобилие ведет вот к чему. Можно удалиться от Бога, можно забыть Бога, можно сам себе сказать, что ну, много добра есть у меня, на собрание не обязательно теперь идти. Слово Божие, да у меня денег много, почитать мне некогда, мне хватит, чтобы все купить, у меня все есть, я могу все приобрести. И, в общем-то, все я могу, и не очень Бог-то нужен. Когда-то у нас были американцы там, где я еще жил на Дальнем Востоке, и он поделился такой мыслью, говорит, мне интересно, что вы так много молитесь. Вот из дома выходите, уже почти нет ни у кого обычая такого, да? На собрание едем, всей семьей особенно когда, или еще куда-то, чтобы раз встать и вместе помолиться. Как-то ушел этот такой обычай. Ну, раньше так было, как-то много мы молились, и туда идем, в горисполком идем, там или куда идем, помолиться, помолиться, помолиться. Он говорит, интересно, как-то у нас в Америке нет, это мы уже редко молимся, вроде как Бог и не нужен. Как бы автоматически подразумевается, что Он везде с нами и прочее. И вот что-то здесь происходит, надежда на самого себя, что у меня достаток, у меня хватает, теперь, Боже, я в тебе не очень нуждаюсь, я сам могу справиться. Зачем я буду лишний раз тебя тревожить, зачем я буду обращаться к тебе, просто нужды нет, у меня все есть, я не нуждаюсь. А когда нуждаюсь, казалось бы, до Бога дело, казалось бы, много молиться нужно, казалось бы, уповать на Бога нужно. Но вы знаете, этот мудрый человек, Агур, наблюдал за многими людьми, за бедными людьми. Когда сам не имел каких-то вещей, которые ему нужны были, он сказал, к чему это побуждает? К воровству. Братья и сестры, когда не хватает, побуждает к воровству. Так Священное Писание говорит, Библия оставила нам это. И я хочу именно в этом свете поговорить. Апостол Павел говорит, я научился жить в изобилии и научился жить в скудости. И тогда мы видим, Библия раскрывает теперь это. Что это значит жить в изобилии, а что это значит жить в скудости? Оказывается, в изобилии можно забыть Бога и много иметь, а в скудости это можно начать воровать. Это можно желать иметь чужое, брать чужое, принадлежать то, что мне не принадлежит. Итак, это очень интересная вещь. Давайте вспомним пример человека, который жил в сильном изобилии. Соломон наш возлюбленный, мудрейший человек. Много денег, Бог дал мудрости, как делать эти деньги. Бог дал мудрости, как устроить государство. Бог дал мудрости, как налоги брать с людей. Бог дал мудрости. Но читаю я однажды Писание. «И завел Соломон у себя павлинов». Боже, зачем они нужны тебе, Соломон? Ну, понимай, вещи какие-то там нужны, ну, украсить что-то нужно. Ну, павлины зачем тебе? Да потому что денег девать некуда. Много их. Надо что-то еще купить. Надо еще что-то ненужное приобрести. Много их. Я спрашиваю, в конце жизни Соломон удалился от Бога или нет? Вы знаете, удалился. Роскошь к этому привела. Это библейский пример. Человек стал себе в богатстве, которое Бог дал, позволять иметь ненужные вещи. Это просто один маленький пример. Стал позволять иметь себе ненужные вещи, которые в итоге привели его к праздной жизни, к развратной жизни и в итоге к отпадению от Бога. В итоге к отпадению от Бога. Агур, ты как в воду смотрел. Ты точно сказал, что не давай мне этого богатства, чтобы я от Бога не отвернулся. Так вот, есть такой человек, который отпадал от Бога, который падал, потому что неправильно употреблял это. И тогда этот Агур, он в мудрости своей говорит: Господи, не давай, ограничь меня. Не давай мне того и не давай мне того. Но так в жизни не бывает, братья и сестры. Знаете, Бог не ограничивает. В этом Агур немножко не понял Бога. Бог все равно нас испытывает и богатством, и изобилием, и испытывает нищетой. Агур хитро хотел. Знаешь, Боже, ты мне не дашь тогда, где мне взять, и того не дашь, где мне взять. А Бог так не делает. Он предложит и то, и другое, чтобы мы могли научиться правильные поступки иметь в нашей жизни. Иначе мы научиться не можем. Нам неоткуда взять этот опыт, как нам жить в изобилии и как нам жить в нищете. Один из примеров нашей жизни, я так думаю, ну какой в изобилии? Ну, например, то часто, что мы имеем с вами, это встречи с хорошим кушанием. Ну, как себе отказать в этом, братья и сестры, правда это или нет? Обычно воскресенье, нет второго собрания, как правило, родственники друг друга, кто-то приехали, кто-то уехали, просто давно не видались, ломится. Сижу на одном таком общении семейных пар, и поневоле стоит вопрос, когда начинаем немножко больше уже употреблять то, что есть перед нами. А сказано же в Писании, объедением не занимайтесь. Один брат толкует мне. Ну, ты знаешь, вот история говорит, что объедением, это вот в Библии имеется в виду, это когда наедались, там пиры у них были, потом два пальца в рот закладывали, выходили за дом, это все как опорожняли себя и опять кушали. Я не знаю, у меня учительница по истории часто болела, я не знаю этой истории. Но я к этому тексту хочу добавить один момент. Объедение – грех. А переедание? Как вы думаете, это пострадает текст Священного Писания от этого? Если мы чувствуем раз за разом, мы много едим, и нам плохо, и уснуть не можем, и мы чувствуем, что мы себя не контролировали в еде. А это грех или нет? А ну-ка. Объедение – грех, да, это может быть там, когда два пальца ложим, мы не ложим, еще до такого не докатились. А просто если переедаем больше, чем надо, мы это чувствуем. Вы знаете, интересно, Священное Писание говорит, что Бог наделил нас дарами. Один из даров – написано воздержание. Есть в нас, Бог дал нам дар воздержания. Я могу контролировать себя. Я сам себе могу сказать, хватит, это уже много, мне больше не надо. Я не нуждаюсь больше, это уже лишнее. Во всех вопросах. И просто это как пример, один из вопросов. Просто как пример. Переносите этот пример или эту идею просто в разные ситуации вашей жизни, с которой вы сталкиваетесь. Мне хватит, мне достаточно, мне больше не надо. Я контролирую себя. Господь мне дал этот дар, чтобы контролировать себя. Как вы думаете, апостол Павел, когда у него изобильные столы были, приглашали его, может быть, он тоже переедал? А потом болел, проповедовать не мог, живот болит, там надо часто бегать в какие-то места и прочее, да? Нет. Он говорит, я научился, я этот экспириенс имею, я это не сделаю, потому что я могу так обладать собой. Бог дал мне этот дар Святого Духа. Может быть, пару раз у него было, он понял, что это для него плохо, и он научился обладать собой. Он говорит, я это умею уже делать. И он умеет говорить не просто потому, что, вы знаете, я такой вот, братья и сестры, я вот научился. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он себе эту силу не приписывает. Он говорит, этому Господь меня научил по пути освящения и вот таких мелких деталей. Это Господь меня этому учил, я ему славу даю. Это Он мне это делал, это Он мне подсказывал. Ну давайте еще другую сторону посмотрим. Для меня интересно, есть в Священном Писании еще одна история. Я ее зачитаю, время позволяет, и мы с вами как о ней тоже поговорим. Это 4 книги Царств, записана история об исцелении Неемана. Вы помните ее, правда? Вот я тоже с детства ее помню. А что вы помните из этой истории? Ну-ка скажите, вот как мне запомнилось, мне интересно, вы также запомнили или нет, что вы знаете главное из этой истории исцеления Неемана? Ну кто-нибудь, смелее, не бойтесь. Послушание девочки, точно, брат, и я вырос в баптистской церкви, и я только это и знаю. Так у нас отложилось впечатление. Мы знаем девочку, которая была проповедница, правда, да? И она засвидетельствовала Нейману, что есть Бог в Израиле. И это действительно серьезное событие. Но это не конец этого события. Давайте прочитаем вторую половину этого повествования. Там есть такой слуга, был Гиезия у этого пророка Божия. И мы прочитаем эту историю с 20 стиха, 5 главы 4 книги Царств. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил». А, жив Господь! Знаете, интересно, жив Господь, он говорит, а Божий человек, глубоко верующий в Бога. А я, говорит, побегу за ним и возьму у него что-нибудь. Вот, говорит, мой господин отказался взять, а я слуга его. Я нет, чего там господин отказался? Я знаю, как поступать надо в жизни, я побегу и возьму, еще и Бога сюда приписал. Говорит, Господь жив, он мне поможет догнать этого сириянина. И написано, погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман, бегущего за собою, сошел с колесницы навстречу ему, сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром, господин мой. Господин мой послал меня сказать, начинает повествование, почему я пришел сюда, чего я гнался за тобой. И он говорит, мой господин, то есть Елисей, он меня послал сюда за тобой догнать и сказать, историю сочиняет, вот теперь там с горы с какой-то пришли ко мне два молодых человека из сынов пророческих. Для них нужно им талант серебра и две перемены одежды. Он Нейман просто счастлив, он и хотел отплатить за свое исцеление. Он рад, я тебе, говорит, больше дам, возьми два таланта, чего один? И упрашивал даже его. Он завязал ему два таланта, два мешка, погрузил, две перемены одежд. И слуги даже были с ним, с Гиезием, и они понесли назад. Ну идут назад. А мысль-то работает, а куда идти? Господин-то отказался взять? Куда я с этими мешками пойду? И Писание дальше говорит, он пришел к холму, взял их из рук и спрятал их дома. Спрятал. Отпустил людей, они ушли. А он пришел, когда явился господину своему, Елисей говорит ему, откуда ты, Гиезий? Он сказал, эй, никуда не ходил. И никуда не ходил. Сказал ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда... обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей, время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, и виноградники, и мелкий, или крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет тебе и к потомству твоему навек. И вышел от него он белый от проказы, как снег. Братья и сестры, не конец истории. Читаем дальше. И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Он сказал, пойдите. И сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. Сказал, пойду. И пошел он с ними, и пришли они к Иордану, стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. Он закричал и сказал, а господин мой, а он взят был на поддержание. Мысль запомните эту. И сказал человек Божий, где он упал? Он сказал ему, место показал. Отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. Он сказал, возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Вы не забыли еще, о чем мы говорим? Научился жить в скудости. Мы видим Неймана, который бежит, Гиезию, который бежит за одеждой, просит себе это серебро, берет, историю сочиняет всякую. И я задаю вопрос, почему он это сделал? Для меня главное это, почему ты это сделал? А у него не хватало, оказывается. Вы заметили, как жили вот эти пророки при Елисее? Они ему приходят и говорят, Елисей, тесно уже жить. Мы не можем, мы вдвоем, троем на палатях спим уже. Давай расширим наше помещение, давай больше сделаем. Невозможно, душно ночью, мухи налетели. Как дальше? Давай что-то удобство сделаем какие-то. Елисей говорит, да, уже надо сделать. Я чувствую, что уже надо сделать. Пойдем к Иордану, там сделаем. А когда рубить начали деревья, топор упал. Где они взяли топор? Заняли топор. А чего занимать топор, а? Мужчины, почему занимают топор? Своего нету. Вы знаете, мужчина без инструмента. Я думаю, когда-то у Гиезии этот вопрос возник серьезно. Да что такое? Да мы живем здесь, пророки. Топора своего даже нет, комнаты нормально нет. Да мы мужчины ли мужчины? Мы что, себе построить не можем? Да в конце концов, да сколько можно в этой бедности жить? Да чего он отказывается? Да довел нас совершенно. Это нельзя, то нельзя, все ему про небо, да про небо, как он говорит здесь, не время, да не время. А как, где же это время? Пойду я возьму золото, это одежды, и золото мы эти там купим, и топоры себе, каждого награжду там, и у каждого будет. Заживем нормально, как нормальные люди. Что его побудило делать вранье, грех, ложь? Нищета, братья и сестры. Не хватало. Не было больше, чем хотел. Действительно, они в стесненных обстоятельствах жили, эти Божьи люди. И Елисей их учил день изо дня. Не время, не обращайтесь вы к этому, то вам не надо, это не надо. А хочется. Знаете, дети, слушайте внимательно. Молодежь, слушайте внимательно. Он был бы сохранен от этого греха, если бы он правильно относился к руководству. В его уме вдруг возникло, руководство не право. Вот эта идея пришла. Руководство не право, я прав. Над ним поставлен Евлисей, этот, как он сам называет, господин мой. Но он не живет под его господством. Он думает, не, он господин, но для меня он не господин. Он не может командовать, он мне не может указывать. Я хочу, как я хочу. Дети, для вас кто руководители? А? Родители для вас руководители. Молодежь, для вас руководители родители. Они могут говорить, не делай этого, не делай того. Они говорят в свете вечности, посмотри, это земное, это не нужно, то не нужно. Ну, они сказали, ну, конечно, они родители, они не меньше для нас. Но я сделаю, как я хочу. Я думаю, что так лучше, я думаю, что так правильнее. Он был бы сохранен от этой проказы, друзья мои. Братья и сестры, он был бы сохранен, если бы просто вот это вот его понимание правильное. Он поставлен, чтобы руководить мною. Он поставлен, чтобы мне слушаться его. И тогда все другое ушло бы. Может, и было бы в его сердце искушение по-своему поступить. И он бы сказал, ну слушай, ну Елисей сказал, он сейчас главный. Он вправе такое решение принять. Он правильно мне говорит, послушаюсь его. Прислушаюсь его проповедей. Значит, это не нужно. Ну, устал терпеть. Ну, другие терпят, потерплю в конце концов. А так навлек на себя страшную болезнь и на все свое родство навеки. Умею жить в нищете, умею жить в недостатке. Я спрашиваю, Гиезия научился жить в недостатке? А? Он получил диплом, что он умеет жить в недостатке? Нет. Он неправильно жил, он стал воровать, он стал обманывать. Знаете, сидим с руководителями молодежи, рассуждаем, о чем нам говорить с молодежью, о чем нам беседовать. Вот один, значит, большой такая, как подтема нашего руководства над молодежью, или как темы такой, высвечивается, помочь молодежи развить отношения с Богом, хорошие отношения с Богом. Что сюда входит? Ну, мы так пришли к заключению. Обязательно изучение Слова Божьего. Я ценю его. Я развиваю свои отношения с Богом. Обязательно молитва. Значит, 2 месяца провели об этом, тему о Библии, все о Слове Божьем, что только могли. Месяц провели занятие о молитве. Собрались дальше, 3-й пункт, мы считаем, он помогает или как развивает наши отношения с Богом, святая жизнь. То, о чем сегодня все собрание как-то говорилось об этом, проповедовалось, святая жизнь. Тогда я говорю братьям, а что вы думаете о святой жизни молодежи? Ну, скажите, я недавно в Америке живу, еще не все понимаю. Так, как бы, братья, чтобы на разговор вытянуть, хотя уже кое-чего и понимаю, и даже на английском немножко начинаю понимать. Они мне говорят, ну пиши, моменты, где молодежь не святой жизнью живет. Ложь. Да ну, не может быть такого. Молодежь живет, обманывает друг друга. Пиши, брат, пиши. Ну хорошо. Воровство. Да ну, не может быть. Наша молодежь. Да вы такие вещи говорите, я не могу даже записать, как об этом потом говорить. Пиши, брат, мы тебе расскажем. Пишу. Лукавство, лицемерие и такие грехи. И так далее. Ну, хорошо, записала. Теперь рассказывайте, что вы имеете в виду. Ну, например, насчет лжи. Ну, говорит, есть люди, которые специально заняты тем, что они никогда страховку не платят за машину. Они на компьютере делают. Для полицейского этого достаточно. Он посмотрел, похоже. Они мне говорят. Я говорю, а что насчет воровства? Они говорят, ну, просто, говорит, затруднишься перечислять, например, говорит, те, кто часто ходят на джанку, где старые машины, есть то, что заплатят, выносят, а есть то, что, что еще есть? То, что выносят, за что не платят, да? Что это нужно сделать с этим? А, так, да, сделать? Что сделал Елисей здесь, когда пришел к холму? Спрятал дом, друзья мои. Спрятать, Гиезе, прошу прощения. Спрятать, надо спрятать. А почему это происходит? Я спрашиваю, почему это происходит? Конечно, не от жиру. У нас нет много денег, мы же жертвуем бедным в России уже, как говорим, о, каждое воскресенье, о, устали. Не посылайте, если не хватает. Если самим не хватает, и нужно идти на обман, нужно идти на воровство. Один брат говорит, ну, например, бирки в магазине менять на вещах, которые хочешь купить. Говорит, да как так, не может быть. Ну как, зашел в магазин, бирку поменять. Ну, я, говорит, свою историю рассказываю. Зашел, два висят одинаковых галстука, только по цвету разных. Один синий, другой черный. Мне нужен мой цвет. Не помню точно какой. Ну, на том цена стоит $12, а на этом $9. А так абсолютно одинаковые. Ну, я взял, говорит, бирочку и сюда повешал. А сам, говорит, ну, надо же, время подходит к кассе идти, же нужно заплатить. А, говорит, не могу. А вдруг обнаружится? А вдруг то, другое? Ходил, говорит, пошел назад, повесил. Не смог. Он говорит, это... Другой говорит, а ты посмотри, говорит, это они мне говорят. Я не знаю, я просто их спрашиваю, вытягиваю на разговор. А еще, говорю, какая неправда может быть? А, говорит, посмотри, вот сейчас стали верующие праздником в магазине специально вещи берут, они не хотят ими пользоваться, они им нужны покупать. Они день-два оденут и сдадут. Я говорю, так что, это неправда, что ли? Ну, можно же сдавать в Америке. Можно. Только как можно? Что имеет в виду покупатель? И так далее. Я просто вам говорю то, что вот молодежь говорит мне, что можно так жить, или так некоторые живут. Я спрашиваю, почему это? Это не от большого достатка денег. Ведь если бы у нас были их сотни, там, может быть, миллионы даже хотим, как у некоторых вот есть американцев, мы пошли бы, отдали бы $12 за этот галстук, и проблем не было, правда? Почему мы это не делаем? Почему некоторые, может быть, может, это не мы, конечно, это где, это, наверное, у нас в Кенте там. Это здесь такого не бывает, я уверен. Может, эта тема не интересует вообще. Вот, ну почему это там делают в Кенте так? Потому что не хватает. Потому что нет лишних. Я спрашиваю, эти люди, которые так делают, они научились жить в нищете? Как вы думаете? Участвуйте. Скажите нет, может быть, сами себе. Скажите да, может быть, сами себе. Мне кажется, мне 37 лет, да, мама? Так я вспоминаю. Вы знаете, я еще эту школу не закончил. Я еще не могу диплома получить. Есть вещи, которые я в этом свете рассматриваю, я не могу сказать, что научился. Как с вами, братья и сестры? Вы научились уже жить? В изобилии? Контролировать себя? Контролировать себя в приобретении вещей? Легко сказать, что мне больше не надо, мне этого достаточно? Или, может быть, сказать, что я могу по-другому поступить? Или мы раб бесконтрольный самих себя, своих удовольствий, своих приобретений, своего объедения? Апостол Павел научился. Я рад, что он это записал в Священном Писании. Теперь, когда я прочитал, я изучаю послание к филиппийцам, в последнее время мы с группой молодежи изучаем, я думаю, о, интересно. Слава Богу, что он научился и написал об этом. Я еще не научился, апостол Павел, теперь я буду учиться. Спасибо тебе, что ты написал. Этот день, когда я прочитал это место Писания, стал днем наблюдения, чтобы я учился этому. Я стал молиться Богу об этом. Господи, если у меня появится изобилие, может, не в деньгах, может, в другом чем-то, Господи, я не хочу больше делать того, что я раньше делал. А когда у меня недостаток будет, мне кажется, у меня всегда, и у меня есть много побуждений, что сделать в моем недостатке. Сказал, Господи, я научусь теперь, как апостол Павел. Лишнее не прилипнет сюда. Неправильно не напишу. Правильно оформлю то, что должен оформить. Честно сказать то, что должен сказать. Скажите, а кто это проконтролирует? А никто. Никто не собирается контролировать. Никто не собирается за вами следить. Вы знаете, этот человек мучим был и гоним собственной совестью, Гиезия. Чего он пошел прятать туда, скажите? Пришел бы к Елисею и сказал: Елисей, вот смотри, здесь мне дали, девать некуда, давай теперь заживем. Давай будем радоваться золоту, вон два слитка аж, я один только просил, одежды, вот пророкам подарим. Почему он не понес туда? Гоним собственной совестью. Когда мы прячем, когда мы не можем с братом откровенно сказать, я это делаю вот так или вот так, мы от части разговора уходим. В конце концов, когда мы не можем честный вопрос задать друг другу, как ты это сделал? Братья и сестры, мы гоним и собственной совестью. Какой нам контроль нужен? Зачем нам нужно друг друга контролировать? Сами себя поставьте под это. Если прячу, если не могу открыто сказать, как это, Слово Божие отвечает на это, да? Если мне нужно таиться, если мне нужно другие истории придумывать, как этот человек сделал, в конце концов пойти на обман, не точно сказать, не ясно, чтоб меня недопоняли. Кому это нужно? Это что нам друг другу нужно? Да у нас у своих всех грехов вот так вот. Да нам чистота нужна, мне нужна, вам нужна. Нам всем нужна эта святость, о которой сегодня в собрании мы говорили. Где мы можем в этих мелочах, иногда подумаешь, доллар или два, да стоило ли бы свою совесть запятнать от этого? Да хоть будет даже 50 их. Стоило ли? Когда я свободно могу сказать, брат, если я этого не делал, или просто перед собой могу сказать, Господи, как стихотворение было, встретить Тебя, я с радостью, а то с трепетом, может, покаяться надо бы успеть хотя бы. Вы знаете, удивительна эта история тем, что этому человеку был дан удивительный шанс для покаяния. Бог так милостив над ним, что он проказой заболел. Полной проказой. Почему? Потому что Анания и Сапфира, они сразу умерли, помните, да? А этому человеку была дана возможность. Сиди, скреби себя и кайся. Скреби себя и кайся. Может быть, так и пожилые многие, мне приходилось в служении иметь вот, разговоров, бесед. Почему-то некоторых пожилых Бог на долгое время ложит перед смертью в постель. Долгое время лежат, мучаются бедные, страдают, там и родственники не ухаживают. А я думаю, может, такая причина? Бог дал шанс, Бог дал возможность. Скреби себя и кайся. Ты не умер еще. Есть еще возможность привести как бы в правильные отношения свою жизнь. Сказать, Господи, о, я и там не научился, я и здесь не научился, и то прилипало ко мне, и здесь сочинял истории. Каюсь, Господи. К этому человеку была милость Божья проявлена. Это удивительно, что мы можем открыто вести жизнь свою. Как-то приходит ко мне несколько братьев и обеспокоены своей святой жизнью из молодежи и просят, ну помоги нам. Помоги нам, то не можем, это не можем. Я говорю, помогу вам. Мне Бог дал мудрость, я буду помогать вам. Пишите мне адреса своих имейлов, адреса своей электронной почты, чтобы я мог проверить компьютер ваш, чем вы занимаетесь. Я знаю, откуда у молодежи многие проблемы. Я тоже когда-то был молодым. Тоже некоторые вещи переживал в своей жизни. Пишите. Некоторые замялись. Я потому что знаю, что там можно смотреть. Я знаю, как туда можно зайти. Я могу сказать, зачем ты туда ходил? Ты грешишь. Покайся. Ты не должен этого смотреть. Тоже тайна. Тоже закрыто. Может быть, это родители некоторые не знают. А надо бы к свету идти. Вы знаете, мне это нравится Иоанна 3:16, но что мы его до конца не учим, совершенно не нравится этот отрывок. Потому что там конец-то его хороший. А который делает дела свои, он живет в свете, он идет к Богу, потому что он по правде поступает. Он к свету идет, он не прячет свои дела. Он свои дела не прячет, как тот Гиезия, где-то там затаит все надо, чтобы никто не знал. Он открыто, наоборот, он идет, он говорит, помогите мне. Папа с мамой, я не могу бороться с этим. Помогите мне, вот вам все. Как-нибудь помогайте мне. Брат, друг мой, руководитель ты или еще кто-то, помогай мне, мне нужно стараться без грехов жить. Чего мне их таить, чего мне их прятать? Чего, чтобы они ко мне липли? Я хочу без них жить. Помогите мне. Лучшие друзья, которые помогают. Мне так нравится эта история, что у Давида был один хороший друг, который мог обличить его, который мог прийти, этот пророк Божий, и сказать, Давид, ты в грехе. И вы знаете, удивительно, он его не прогнал. Он не истребил этого пророка. Он его держал. Хоть один человек, который живет среди нас, который, с которым мы общаемся. Молодежи задаю вопрос. Скажите, когда вы помните, последний раз вам кто-то сказал, ты грешишь? Нет. Как так? У вас столько друзей. Вы там обнимаетесь, когда встречаетесь. Вы то вместе делаете это. У вас нет человека, который может тебе сказать, что ты Библию не читаешь неделю. Да ты в грехе, брат. Ты Словом Божьим стал перенебрегать. Ты это не делаешь, молитвы нет у тебя, как брат говорил, закрыто Слово Божие, нет тяги, нет лечения. Где эти наши друзья, которые помогли бы нам? Братья и сестры, может быть, мы сделали так, что нам никто не может сказать ничего? Может быть, мы не ищем такой дружбы? Может, нам нужна такая внешняя? А такого человека найти, который мог бы честно нам сказать, слушай, ты же неправильно делаешь. Прекрати это делать. Не бери то, что не принадлежит тебе. Не сочиняй истории всякие. Живи правильно и честно. Ты грешишь. Покайся. Итак, сегодня мы с вами имели собрание о святости Божией. Одна из частей святости, которую апостол Павел сказал, в Иисусе Христе, в Его помощи, братья и сестры, это для нас радость. Это не невозможное. Это не что-то такое, откуда мне это взять? В нашем Иисусе Христе есть сила научиться жить в изобилии и научиться жить в скудости. Аминь.